Глава 16. Я возвращался в Линкольнс-Инн. Солнце грело лицо, ветер впервые в этом году был не пронизывающим и холодным, а теплым и ласковым. Я всегда любил весну, особенно когда она наступала после такой лютой зимы, какой была эта. Но из-за жути, окружавшей меня со всех сторон, яркий солнечный день казался насмешкой. Я твердил себе, что не должен сгибаться под тяжестью того, что навалилось на мои плечи. Я мысленно вернулся к Гаю, размышляя о том, почему страшная история Жиля де Реца так потрясла его. Подумал о Пирсе и о странном ощущении, что Гай почему-то боится своего ученика. Мне было понятно, Гай хочет сделать мальчика своим преемником, даже последователем, но меня не отпускало чувство, что мальчишка манипулирует Гаем так же, как избалованный ребенок по собственному усмотрению вертит слабовольными родителями. Я въехал через ворота на территорию Линкольнс-Инн, спешился и передал поводье бытия конюху. Первым делом я отправился к Дороти, но Маргарет, открывшая мне дверь, сообщила, что хозяйка ушла проследить за подготовкой похорон Роджера, а сопровождает ее старый Элиас. Я попросил Маргарет, чтобы после их возвращения Элиас сообщил мне об этом, сказав, что буду находиться либо у себя в конторе, либо в библиотеке. Возвращаясь от Дороти, я завернул в библиотеку Линкольнс-Инн. На завтра в суде прошений должны были состояться слушания, поэтому работы у меня было хоть отбавляй, но прежде хотелось выяснить кое-что, не имеющее отношения к моей адвокатской практике. Как обычно, по воскресеньям на Гейтхаус-Корт было тихо и безлюдно, и я заметил фигуру в черном, направляющуюся ко мне. Это был Билкнеп, и шел он из своей конторы. Когда мой извечный неприятель подошел ближе, я увидел, что выглядит он хуже, чем когда бы то ни было. Глаза покраснели, лицо было мертвенно-бледным, а на щеках горел лихорадочный румянец. Несмотря на то, что он прошел всего несколько метров, Билкнеп задыхался, как если бы пробежал добрую милю. «Как поживаете, Билкнеп?» Я испытывал жалость к этому негодяю, хотя бы потому, что его лечил высокомерный дурак доктор Арчер. «Вы разрушили мой бизнес», — прошипел он, и жалость как рукой сняла. «Что?» «Вы отказались помочь мне, когда я не подал вовремя документы в суд. Вы знали, что я болен, но все равно не захотели поддержать своего товарища по цеху. И вот я потерял лучшего клиента. Сэр Джеффри Колсвин надеялся получить прибыль от того земельного участка, а теперь он расскажет всем землевладельцам о том, что на меня нельзя положиться».
«Да что вы такое несете?» — раздраженно воскликнул я. «Сами виноваты, сами выпутываетесь. Бред какой-то».
«Я заработал блестящую репутацию, помогая клиентам избавляться от недобросовестных арендаторов и коттеров, тех, на кого работаете вы, отбросов общества. Похитителей чужой земли, неудачников. Сейчас, когда я проиграл дело, сэр Джеффри...»
«У меня нет времени выслушивать всю эту чушь», — оборвал я.
Его больное и в то же время злобное лицо не вызывало у меня ничего, кроме отвращения.
«Вы пожалеете о том, как поступили со мной, Шардлейк».
Билкнеп потрясло то ли от злости, то ли от болезни.
«На сей раз вы зашли слишком далеко. Вы еще локти себе будете кусать. Уж я об этом позабочусь».
«Билкнеп, вы говорите, как исполнитель роли демона в дурной мистерии». Я обошел адвоката и двинулся к библиотеке, сразу же выбросив из головы его глупые угрозы.
«Погодите, мастер Горбун!» — крикнул он мне вслед. «Вы у меня попляшете!»
В библиотеке, как обычно, царила тишина. Баристеры со сосредоточенными внимательными лицами листали книги по юриспруденции, а студенты с растерянными физиономиями искали в справочниках интересующие их судебные прецеденты. Юридическая литература была систематизирована по годам выхода. Книг, вышедших в течение прошлого века, было меньше всего. После прихода в жизнь книгопечатания юридических книг выходило все больше, но те из них, что появились, начиная с середины прошлого века, были немногочисленны и написаны от руки. Наконец я нашел то, что искал. Справочник за 1461 год. Фолиант был древним и потрепанным. Кожаный переплет покрыт пятнами и в некоторых местах порван. Я отнес его в дальний, почти пустой конец читального зала, положил на стол и зажег свечи. Отчет об интересующем меня деле был длинным и подробным, будто того, кто его составлял, как некогда моих соучеников-студентов, неудержимо влекли к себе чудовищно подробные описания распотрошенных тел. Описываемые события действительно происходили в Норридже летом 1461 года. Преступления были совершены в течение предыдущих 5 лет. Молодого человека по имени Пол Стродер арестовали, допрашивали и осудили за убийство 9 молодых женщин. 6 из них были проститутками, а 3 остальных называли добропорядочными молодыми женщинами. Читая между строк, я понял, что именно смерть этих респектабельных женщин взбудоражила город. Поднялся немыслимый переполох, в результате которого кузина Стродера донесла властям о том, что в ночь последнего убийства видела своего родственника с головы до ног, перепачканного кровью. После вынесения обвинительного вердикта преступник признался в содеянном, но тут же обрушился с яростной филиппикой на то зло, которое представляет собой проституция, и заявил, что истребить падших женщин ему повелел Господь Бог. Несколько вещей удивили меня. Во-первых, Стродер, обычный батрак, в отличие от Жиля де Реца, не обладал ни могуществом, ни влиянием. Не имелось также никаких свидетельств того, что он был безумен. Знавшие его люди говорили, что это жизнерадостный и дружелюбный молодой человек, работавший на местных фермах. Помимо этого, никаких других деталей, связанных с личностью Стродера, мне подчерпнуть не удалось. Его приговорили к повешению, и если он и сказал что-нибудь, стоя на эшафоте, об этом в отчете не упоминалось. Я положил книгу на стол и задумался. Значит, Гай прав. Случаи бессмысленных, на первый взгляд, серийных убийств бывали и раньше. Но заурядная личность Стродера и то, что он никому не показался странным, только подчеркивало трудность задачи, стоявшей перед нами. Нам предстояло найти убийцу, а отыскать одного единственного человека в таком городе, как Лондон, по сравнению с которым Норридж — просто деревня, задача почти непосильная. Я снова вспомнил о ребенке-убийце, с которым мне пришлось столкнуться несколько лет назад, и подумал, а не вырос бы из него новый Жиль де Рец или Стродер, останься он жив. Впрочем, знать этого мне было не дано. Вернувшись в контору, я некоторое время работал. Затем дверь с грохотом открылась, и от неожиданности я даже подпрыгнул на стуле. На пороге появился Барк. Он выглядел усталым и пропах потом, но при этом довольно улыбался. «Я нашел адреса», — сообщил он, — «и узнал кое-какие новости». Я бросил на стол перо. «В воскресенье?» «Этим утром». Отправился в суд. Там было полным-полно клерков, пытавшихся разобраться в неразберихе, которая воцарилась в архиве в связи с реорганизацией. Я уговорил их показать мне вестминстерские записи, отыскал нужные нам адреса, а заодно и ведомости по выплатам пенсий. «Молодец!» — похвалил я помощника, несмотря на то, что на душе скребли кошки. Он предпочел работать в воскресенье, хотя мог бы провести этот день дома, рядом с Тамазин. Барак уселся напротив меня. «Сам врачеватель не забирал свою пенсию с декабря. Последний раз его видели незадолго до убийства Коттера. Его зовут Ланселот Годдард. Ты узнал его адрес?» «Да, это улица Бедноты, рядом со Стиль-Ярдом. Я побывал там». «Надеюсь, ты не попытался сам встретиться с ним?» «Конечно, нет», — нетерпеливо ответил Барак. «Я только расспросил соседей. Им известно, что он бывший монах и снимает здесь дом с тех пор, как 3 года назад закрыли Вестминстерское аббатство. Годдард держался особняком, но с лавочниками и подобной публикой был на коротке. В январе он уехал, сказав, что унаследовал от матери дом. Тогда я сунулся в тот дом, где жил Годдард, но он оказался заколочен. Я пошел к домовладельцу на соседнюю улицу.
Тот сказал, что монах был хорошим жильцом, тихим и всегда платил вовремя. Домовладелец подтвердил историю про наследство, сообщив, что жилец пришел к нему, предупредил о своем отъезде и оставил арендную плату за месяц.
Как выглядит этот Годдард?
Мужчина лет под 40, с высокими скулами и большой бородавкой на носу, высокий, хорошо сложенный, темноволосый.
А что с его помощниками?
Их адреса я тоже раздобыл. Один, Кантрелл, до сих пор обитает в Вестминстере, другой неподалеку от старого дома престарелых. Он живет в таверне под названием «Зеленый человек».
Я вздернул брови.
В таверне?
Вроде бы да.
Это Локли, послушник.
Я кивнул. Не будучи монахом, он не получал пенсии и поэтому не мог позволить себе достойного жилья. Но все же монастырь и таверна — это как небо и земля.
Что, по-вашему, могло случиться с Годдардом? Очень странно, что он исчез именно в январе. Не кажется ли вам,
что он убийца? Не гони коней, Джек. Его отъезду вполне может быть иное объяснение. Я пристально посмотрел на помощника. Он может оказаться новой жертвой.
Барк потряс головой. Нет, все выглядит так, что он уехал по собственной воле, но нового адреса никому не оставил.
«Мне необходимо отправить записку Харснету», — сказал я и добавил. «Ты хорошо потрудился. Я сообщу ему об этом».
Барак откинулся на стуле.
«Мне нужно было найти что-нибудь», — он замялся. «Сделать что-нибудь. Что-нибудь конкретное среди этого необъяснимого ужаса». Мой помощник кивнул. «Тебе это удалось».
Я заглянул в его лицо, усталое, но все еще возбужденное, и решил, что не стану рассказывать ему про изыскания Гая и мои собственные, пока не стану.
«Теперь тебе следует пойти домой. По твоему виду понятно, что на сегодня с тебя достаточно».
«Да», — у него сделался виноватый вид. «Я обещал Тамазин вернуться к ужину, так что я, пожалуй, пойду».
После его ухода я печально покачал головой. «Если бы мне было столько лет, сколько ему, и у меня была бы такая жена, как Тамазин, я не стал бы торчать по воскресеньям в пыльных судебных архивах, донимая клерков».
Затем мысли вернулись к Вестминстерскому аббатству. Насколько я помнил, это был один из последних закрытых монастырей. Король не хотел, чтобы здания были разрушены, поскольку там покоились его батюшка и другие августейшие предшественники. Он просто совершил невозможное, превратив аббатство в собор. Бывший аббат превратился в настоятеля. Было известно, что он один из агентов Кромвеля, которые находились внутри монастырской среды, делали все для закрытия монастырей. Его назначение породило волну саркастических насмешек. Я написал пространную записку Харснету, отнес ее в сторожку привратника и приказал немедленно доставить адресату. Прохожих на Канцлер-Лейн можно было сосчитать по пальцам, и я невольно вспомнил чувство, уже несколько раз посещавшее меня сегодня. Чувство, что за мной следят. Идя обратно, я увидел старого Элиаса, торопливо направляющегося в мою сторону. Дороти вернулась. Мы со стариком пошли в обратном направлении через Гейтхаус-Корт, мимо фонтана, к Дороти. Я пытался выбросить из головы мысли о Стродере и обо всех остальных убийцах, но, учитывая тот факт, что жертвой одного из таких чудовищ являлся Роджер, это было непросто. Дверь снова открыла горничная Маргарет. Дороти, одетая в черное, сидела на своем обычном месте перед камином, над которым висел деревянный фриз. Вдова вышивала цветочками какое-то платье, и я порадовался тому, что она хоть чем-то заняла себя. Дороти подняла на меня глаза, улыбнулась, и я еще больше обрадовался, увидев, что щеки ее немного порозовели.
«Как ты?» — мягко спросил я.
«Жизнь продолжается. Часы по-прежнему отсчитывают время, даже при том, что Роджера больше нет».
«Да, это так.
Завтра приезжает Сэмюэль, а похороны Роджера я назначила на вторник».
Она посмотрела на меня.
«Это будет ровно неделя со дня его смерти».
«Я знаю.
Я стараюсь все время чем-то заниматься. Сейчас вот вышиваю, как видишь, и еще я велела приготовить роскошный ужин. Хочу отблагодарить тебя за все, что ты сделал.
К сожалению, я делаю недостаточно, Дороти. Занятость не позволяет мне взять дела Роджера, но Бартлетт принес мне список адвокатов, которые могли бы это сделать. Это все честные, порядочные люди.
Хорошо. Деньги мне не помешают. Сегодня проведать меня заходил казначей. Он высказал соболезнования, но при этом намекнул, что они собираются принять в корпорацию нового члена, которому понадобятся эти комнаты.
«У тебя хватит денег, чтобы снять дом? Если нет, то я...»
Дороти подняла руку. «Нет, спасибо, Мэтью. Но Роджер был бережливым человеком, и сэкономленных им средств вполне хватит для того, чтобы я жила достаточно комфортно. Я, правда, пока не решила, куда переехать. Сэмюэль зовет меня вернуться в Бристоль».
«Значит, ты уедешь?»
При этой мысли мое сердце болезненно сжалось. «Не знаю», — поколебавшись, ответила она. «У тебя есть какие-нибудь новости?»
«Кое-какой прогресс есть, но, боюсь, это все, что я могу сказать».
«Ты еще не узнал, почему убили Роджера?»
Ее голос упал до шепота. «Нет, но, Дороти...» Я помолчал, думая, что сказать. «Теперь мы знаем, что этот человек убил троих, причем убийства напоминали некий страшный ритуал. И пока он находится на свободе, я думаю, тебе не стоит выходить из дома одной».
«Значит, ты считаешь, что мне может грозить опасность?» — тихим голосом констатировала она.
«Нет, просто так будет лучше, спокойнее».
Несколько секунд Дороти пристально смотрела в мои глаза, потом кивнула, а меня вновь захлестнула волна злости на того, кто сотворил все это с Роджером и с ней. Вошел слуга с большим подносом, на котором стояли блюда с мясом и плошки с различными сладко пахнущими соусами. Мы с Дороти сели за стол. «Ну вот», — проговорила она, — «седло барашка. Я рада, что Великий пост наконец-то закончился. Я слышала, власти арестовывают мясников, которые в постные дни продавали мясо».
«Да».
«Я сегодня не ходила в церковь. Должна признаться, не могу найти в своем сердце ничего, кроме обиды на Бога, который допустил, чтобы с таким хорошим человеком, как Роджер, поступили столь ужасным образом». Она перевела взгляд на меня. «Ты считаешь, что это грех?»
«Вовсе нет. Я тебя понимаю», — вздохнул я. «Хотя можно было бы возразить, что нет вины Бога в том, что одно из его творений использует свободу выбора, чтобы совершать отвратительные поступки».
Дороти улыбнулась, но улыбка получилась злой. «Логичный ответ», — сказала она. «Но логика имеет мало общего с тем, что я сейчас чувствую. Возможно, мне полегчало бы, если бы я смогла молиться, но сейчас слишком зла». Она нахмурилась. «Может быть, со временем?»
«Да, когда ты почувствуешь, что готова».
Я лицемерил, поскольку и сам в последнее время молился очень редко, но мне хотелось хоть как-то утешить ее. «Ты такой чуткий, Мэтью». Некоторое время мы ужинали в молчании, наслаждаясь вкусной едой. Затем Дороти вытерла губы салфеткой и бросила на меня неуверенный взгляд. «Я хотела обсудить с тобой кое-что, но не решаюсь. Ты и так столько делаешь для меня».
«Я готов делать все, что в моих силах».
«Я думала об идее Роджера открыть больницу для бедных. Он только начал притворять ее в жизнь, когда его забрали у меня, но пока был жив, успел составить список жертвователей. Не мог бы ты принять у него эстафету? Он бы так этого хотел. Это стало бы для него лучшим памятником».
«Я сделаю это, Дороти, но не сейчас. Сначала я должен закончить расследование его смерти.
Я вижу, что ты устал, и понимаю, что не должна давить на тебя. Но если бы его мечта осуществилась, я чувствовала бы, что он все еще жив».
«Подходящий мемориал», — улыбнулся я. «Мы могли бы назвать ее больницей имени Роджера Элиарда».
«Да», — Дороти покачала головой, — «я сижу и смотрю на этот фриз, на животных, выглядывающих из-за ветвей. Знаешь, мы с Роджером дали каждому из них имя. Оленя зовут Питер, зайца — Пол, коня — Саймон».
«Здорово!»
«Нужно бы как следует отремонтировать угол фриза. Если я уеду в Бристоль, непременно возьму его с собой. В этих комнатах так много напоминаний о Роджере».
Внезапно ее плечи поникли, она опустила голову и принялась тихонько всхлипывать. Я встал,
обошел стол и приблизился к ней. Поколебавшись несколько мгновений, я положил ладони ей на плечи и ласково проговорил: «Будет, Дороти, успокойся». В голове мелькнула мысль о том, что я впервые прикоснулся к Дороти, совершил то, чего хотел больше всего на свете на протяжении почти всей своей жизни. Она взяла мою руку и улыбнулась сквозь слезы. «Ты такой добрый, Мэтью! Что бы я делала без тебя?» Ее слова и прикосновения пробудили в моей душе целую бурю чувств. Я с трудом сдерживался, чтобы не обнять ее и не осыпать поцелуями. Что-то, вероятно, отразилось у меня на лице, поскольку Дороти отпустила мою руку и отступил назад. «Я сама не своя», — тихо сказала она. Я вдруг почувствовала страшную усталость. «Сегодня у меня выдался хлопотный день. Ты не будешь возражать, если я пойду спать?»
«Конечно, нет».
«Я обещаю быть осторожной».
«Хорошо. Осторожность не бывает лишней, особенно в нынешних обстоятельствах.
Приходи на обед после похорон. Сэмюэль уже будет здесь. Ты, поди, не видел его с тех пор, как он был ребенком?»
«Я непременно приду». У меня вдруг почти отнялся язык. Мне пора идти».
«Хорошо, Мэтью», — Дороти вытерла лицо. «Ну вот и все. Я в порядке. И все же мне пока трудно собраться». Она посмотрела на меня серьезным взглядом. «Мне нужно время». Выйдя из дома, я прислонился к каменной стене и стоял, тяжело дыша. Только теперь я понял, что скрывал от самого себя. Осознание того, что Дороти снова одиночка, распалило в душе былой огонь. Я вспомнил ее плечи и теплые руки, держащие мою ладонь, а потом мертвого Роджера, лежащего на снегу.
«Прости меня, Господи!» — прошептал я.
И тут я увидел фигуру, стоящую у дверей моей конторы и в данный момент пустой и запертой. Это была женщина, маленькая и хрупкая. Приглядевшись внимательнее, я был потрясен, узнав в ней Тамазин. Путаясь в мантии, я побежал через двор. Она стояла, прислонившись к двери. С ужасом я увидел, что ее лицо распухло и покрыто кровоподтеками. Один глаз почти закрылся, одежда порвана, а чепец съехал на сторону. Она смотрела на меня, дрожа всем телом. «Тамазин?» — сбивчиво забормотал я. «Какой ужас! Кто это с вами сделал? Неужели...» На ужаснейшую долю секунды я подумал, что это дело рук Барака. «Я ищу Джека», — неразборчиво проговорила она опухшими губами. «Он вернулся домой, мы поссорились, и он снова ушел. Мне все время чудилось, что снаружи кто-то есть и будто подглядывает. Я слышала чье-то дыхание за дверью. Мне нужно было уходить. Я хотела зайти к вам и проверить, нет ли здесь Джека, и всю дорогу мне тоже казалось, будто за мной кто-то следит».
«Тамазин!»
— она подняла на меня глаза, в которых плескался неподдельный ужас. «Когда я уже собирался свернуть сюда, кто-то схватил меня, затащил за угол и принялся избивать». Ее голос надломился. Она тяжело дышала, но не плакала.
«Кто?» — с ожесточением спросил я. «Кто это был?»
У него был странный, необычный голос. Он сказал, что знает, что вы с Джеком охотитесь за ним, но вы не сможете помешать ему выполнить его миссию. «Мастер Шарлейк, он знает, как зовут вас и Джека. Он знает, где мы живем. Кто этот человек?»